В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев. И в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Сегодня мы, как и всегда, отвечаем на трудные вопросы, которые нам захотят задать наши слушатели о христианской вере. И мы очень рады вашим звонкам и вопросам. Пусть вас не смущает, если вам покажется, что ваш вопрос какой-то трудный, непонятный, каверзный. Я как раз здесь для того, чтобы отвечать на именно такие вопросы. И номер прямого эфира, по которому вы можете позвонить, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и можно присылать нам вопросы через Viber и WhatsApp, 8 977 850 0996, 8 977 850 0996. И можно с большим удобством нам присылать сообщения через наш сайт teos.fm, teos.fm. Ну, или можете набрать радио Теос, вы на нем окажетесь. И я напомню, что наша программа существует благодаря поддержке тех, кому ей интересно слушать, и вы можете эту поддержку оказать, зайдя на страничку этой программы, этой передачи на нашем сайте, просто наберите «Худиев радио Теос», и вам сразу первой же ссылкой свалится эта вот ссылка, и там вот можно нас поддержать, поскольку мы существуем за счет этой поддержки, и мы будем очень признательны и рады. Итак, у нас есть уже вопрос. Александр спрашивает на 30-й минуте передачи, комментируя 8 стих 75-го псалма, Олег Шевкун сказал: «Гнев Божий открылся на Голгофском кресте на Иисуса Христа, на праведного пречистого Сына Божия, пролившего свою кровь». Вот на него гнев Божий, гнев, который должен быть обращен на нас, обратился на Христа. У меня, конечно же, вопрос: что натворил, как согрешил безгрешный Иисус, какой закон нарушил, что навлек гнев Отца? Ведь у Бога нет несправедливости, одно лицо Троицы гневается на другое. Можете ли объяснить на пальцах выражение «взял на себя грех мира»? Спасибо вам большое. Хорошо, спасибо. Значит, Иисус безгрешен. И это поразительное свидетельство Библии, потому что мы знаем, что обычно, чем человек духовно выше, чем человек нравственнее, даже не христианин, тем он отчетливее осознает, что он грешник. Вот молитвы, которые написаны святыми, это постоянный плач о грехах. А грешники, даже вот злодеи, они как раз считают, что они во всем правы. Но с Иисусом все, вот он выпадает из этого правила. Иисус свидетельствует о себе, что он безгрешен. Говорит: кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Или в другом месте он говорит: я всегда творю то, что угодно Отцу. И апостолы также говорят о том, что вот он праведник, он безгрешен. Пророчество Исаии говорит, что он не сделал греха, не было же в устах его. И это пророчество сам Иисус относит к себе. То есть Иисус абсолютно точно безгрешен, и он никакого осуждения не заслужил и заслуживать не мог. Он абсолютно праведен. Он перед Богом полностью оправдан, в отличие от нас, своей праведностью. То есть Иисус совершенно и полностью праведен. И Иисус умирает на кресте не за свои, а за наши грехи. Он берет на себя грех мира. И можно пытаться объяснять. Ну, собственно, мы можем начать с того, что говорит Священное Писание. Священное Писание подчеркивает, что Христос умер за наши грехи. Вот когда апостолу Павлу нужно изложить суть Евангелия, которое он благовествует, он говорит, что это Евангелие состоит в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Он грехи наши телом своим вознес на древо, праведник за неправедных, говорит апостол Петр. И 53 глава Исаии, она подробно говорит о том, что он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Речь здесь идет о том, что грех подлежит осуждению, что праведность Бога предполагает, что грех должен быть осужден. Это необходимо. Это то, чего нельзя избежать. Я приводил пример, приведу его еще раз. Вот представьте себе, что у вас есть школьный друг, который вас очень любит. Вы очень привязаны друг к другу, проводите вместе много времени. И вот представьте себе, что вы совершили преступление. Вы, не знаю, там, лавку обокрали. И вы приходите к этому другу и говорите: слушай, друг, ты мне помоги, пожалуйста, вот сейчас меня будут судить, ты мне обеспечь алиби, ты скажи, что мы с тобой в это время сидели в шахматы играли. И вам этот друг говорит: нет, я тебя очень люблю, но у меня есть определенные принципы. Я не буду давать ложных показаний в суде, я честный человек. Я не даю показаний ложных в суде. Я не совершаю преступления, я поступаю честно, и я ложных показаний давать не буду даже ради тебя. Вот я тебя люблю, я глубоко сожалею о том, что ты попал в такую беду по своей вине, но я не буду ради тебя извращать правду. Я не буду ради тебя давать ложные показания в суде. Я не буду из любви к тебе делать что-то преступное. Вот Бог любит людей, и Бог обладает нравственной святостью, нравственной правдой. Он не будет из любви к людям делать что-то беззаконное. А оправдать грех значит совершить беззаконие. Грех нуждается в праведном осуждении. И Бог делает нечто другое. Он сам становится человеком, он сам отождествляет себя с этим падшим человеческим родом и сам несет это осуждение на себе для того, чтобы нас от этого осуждения избавить. Представьте себе, например, женщину, которая безрассудно залезла в огромные долги. Я наблюдаю это в интернете. Бывает, как люди просят помочь им как-то вылезти из долгов, они деньги собирают. Люди безрассудно залезли в огромные кредиты, совершенно не знаю, как их выплачивать. Вот представьте себе вот такую женщину и представьте себе мужчину, который ее возлюбил и взял в жены. Он ее взял со всеми ее проблемами. И теперь долги, которые она безрассудно наделала, а он не делал. Но он, поскольку он ее возлюбил и взял в жены, он взял эти ее проблемы тоже на себя. Теперь это его долги, и он их будет выплачивать. Потому что он ее возлюбил, и он теперь понес на себе ее долги. Есть пример, который я читал в одном толковании послания к римлянам. В 19 веке на Кавказе его рассказывал один офицер, который там служил, некое горское селение, и там голод случился. Ну как, не то чтобы совсем нечего, но большая очень скудость. И люди вынуждены сильно себя ограничивать. И какой-то вор появился, который стал воровать пищу из общих запасов. И князь местный, он такое издал повеление, что если вор попадется, он получит 50 плетей. И вор попался, и это оказалась престарелая мать самого князя. И князь нашел выход. Он сказал: ну да, вот воровка должна получить свои 50 плетей, но как сын я имею право закрыть ее своим телом. То есть вот эта ситуация, в которой князь не может поступить неправосудно. Его обязанность по отношению к народу в том, чтобы совершать правосудие. И он не может сказать: вы знаете, ребята, я вот кто-нибудь бы из вас попался, он бы получил бы сполна. Но маму родную я, конечно, там на побои не отдам, и все, вот и пошли вон. Он так не может поступить, потому что он честный человек, у него есть обязанность поддерживать правосудие. И он находит выход, при котором, да, вот она получит 50 плетей, но они все придутся по нему. И поэтому Христос умирает за наши грехи для того, чтобы понести на себе наше осуждение и дать нам оправдание. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Это Дмитрий.
Добрый день.
Извините, все-таки вот Ага, да. Вы сказали, что нельзя вот, ну, как бы уже свидетельствовать по дружбе, но все-таки, мне кажется, вот говорить, как в вопросе вам сказано, что отец обрушивал свой гнев на Иисуса, это некоторое прелестное представление об отношениях Троицы. По-моему, наоборот, Иисус для нас дал обнаружить вот прельщающему, соблазняющемуся сатане, фарисею, всю свою злобность угу. на кресте, а не отец обрушил на него гнев.
Понимаете, выражение «отец обрушил гнев», оно может вызывать недоумение из-за того, что для нас гнев — это эмоциональная реакция прежде всего. А для нас гнев — это то, что, ну, меня достали. Вот я, у меня болит живот, я не выспался, и тут еще на меня кто-то наехал, и тут я на него сорвался, и тут я, значит, закричал и ногами застучал. И понятно, что мы потом сожалеем о том, что мы вот пришли в такой гнев и раздражение, мы себя глупо повели, мы потом ходим, извиняемся, но если не извиняемся, это еще более глупо. И мы понимаем, что, как апостол говорит, гнев человека не творит правды Божией. И мы не можем приписывать Богу гнев как страсть, то есть как такая вот реакция, которая нас тащит. Когда мы понимаем, что, ну, мы сами были бы гораздо лучше без этого гнева, и гораздо здоровее, и у нас не было бы язвы и давления, и у нас были бы лучшие отношения с людьми, но нас тащит, вот, нас что-то раздражило, и мы ругаемся. И, конечно, у Бога не может быть такой страсти. Но в древности и даже в средние века гневом правителя называли не его эмоциональную реакцию, а его правосудную реакцию. То есть, что вот гнев царя по отношению к злодеям проявлялся не в том, что царь там стучал кулаком по столу и очень нервничал, и там топал ногами, а в том, что царь отдавал приказ покарать этих злодеев, там он посылал, соответственно, своих вооруженных слуг, чтобы они их там, значит, злодеев покарали. То есть гнев — это некий акт правосудия, который направлен против зла. И в этом отношении, конечно же, когда мы говорим о гневе Бога, мы не говорим о том, что Бог вот переживает такой эмоциональный аффект, который вот у человека помрачает вообще разум, лишает его возможности здраво рассуждать. Мы говорим о том, что Бог осуществляет некую праведную реакцию по отношению к греху. И Библия говорит о том, что Бог проявляет гнев в отношении греха, и это есть прямым текстом. И когда мы понимаем грех, гнев Бога не как вот эмоциональную реакцию, когда вот как наш гнев, когда нас тут достали, и мы вот вообще очень тут кипятимся, а как именно акт правосудия, то вот это недоумение все снимается. То есть, понимаете, для нас излить гнев — это, ну, как сорвать раздражение, что, конечно же, мы не можем говорить о Боге, это было бы нелепо. А вот гнев именно как осуждение, которого заслуживал человеческий грех. И это осуждение является проявлением праведной и справедливой природы Бога. Потому что Бог всегда поступает праведно. Бог всегда действует справедливо. И это очень важная черта Бога, которая очень важна также и для творения, поскольку все творение держится на честном слове Бога. И, ну, как в этом примере с князем, там, если бы князь сказал просто, да, ладно, чего, я что ж, родную маму не пожалею, пожалею я родную маму, просто отменю мое это распоряжение и все. Ну, это мы поймем, что он просто провалился бы как правитель. Его просто уже никто бы не мог бы воспринимать его как человека, справедливого, обладающего авторитетом. Но он как раз нашел выход, когда он поступает справедливо. Ну да, вот он отдал такое повеление. Ну да, вот 50 плетей вору. И он может сам взять и закрыть собой свою мать. Вот нечто подобное совершает Бог, когда он произносит осуждение на наш грех, это осуждение неизбежно, и несет это осуждение сам. Христос вступает в союз с грешниками, который Писание сравнивает с браком. Вот люди, которые связаны браком, у них, например, общее имущество. И они несут тяготы друг друга. И, например, там, или усыновление, там, ребенок расколотил стекло, платить будут родители, понятно. То есть, вступая с нами в этот союз, Христос несет на себе наши грехи, и мы обретаем его праведность. То есть мы приобретаем оправдание перед Богом праведностью Иисуса Христа. На каком основании мы, будучи грешниками, избавлены от суждения за наш грех? Библия говорит, что грех — это очень серьезно. И Бог очень серьезно относится к греху. Что Бог, безусловно, отвергает и осуждает грех. И что Бог не пойдет в этом отношении ни на какие компромиссы. Потому что иногда людям кажется, что Бог осудит других людей, которые настоящие злодеи. Вот они злодеи, а я, в общем-то, я как все, я, может, мелкий грешник. Но Бог не пойдет на компромиссы в отношении греха. Грех должен быть осужден. И грех осужден, он был осужден, когда Христос умер за наши грехи на Голгофе. И это значит, что мы получаем полное прощение грехов. Как Христос говорит в Евангелии, и это повторяется за каждой литургией, «Се есть кровь моя, я же забыл, и за многие изливаемое во оставление грехов». То есть Христос умирает ради того, чтобы наши грехи были оставлены. И это акт божественного правосудия. Понимаете, тут еще иногда людей смущает, кажется непонятным. Люди путают две вещи – прощение как, скажем так, личное и юридическое прощение. Вот вернемся к этому примеру с князем и его матерью. Когда его мать украла пищу из общих запасов. Простил ли ее сын за ее этот глупый поступок? Она его страшно подставила перед односельчанами. Ну, конечно, он ее простил. Он пошел за нее принимать эти удары именно потому, что он ее простил, именно потому, что он ее любит, именно потому, что он ее хочет избавить. Но кто-то должен понести эти удары, потому что он не может отречься от своего слова. Правосудие — это вот то, что он должен совершать. Вот в этом примере князь должен совершать правосудие, это его долг, который он принял на себя по отношению к односельчанам. Он князем является, потому что он правосудие совершает. Это его миссия. И он не может от нее отказаться. Но он может понести последствия на себе. И вот Христос, Бог всегда нас любит. Тут возникает иногда карикатурное представление, что Бог на нас страшно зол, и только нас начинает любить после того, как Христос за нас умер. Конечно, все наоборот. Бог всегда и неизменно любит свое творение. И Христос приходит ради нашего искупления, потому что Бог нас любит. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но это прощение, которое нам нужно приобрести, оно носит такой вот юридический характер. То есть речь идет о провозглашении правды Божией, о том, что Бог желает нас спасти, но Он делает это согласно со своей правосудием, согласно со своей правдой. Ну вот как в том примере, где друг не будет уже свидетельствовать, чтобы вас спасти, но он найдет какой-то способ вас спасти, не уже свидетельствуя. Вот Бог находит способ спасти человечество, спасти грешников, не уже свидетельствуя. И Библия говорит, что мы имеем в Иисусе Христе прощение грехов. И это весть, которая очень туго доходит до сознания, потому что людям очень трудно поверить в то, что они прощены. И часто бывает даже верующим людям трудно поверить, что они прощены. Я беседовал как-то с женщиной, у нее в прошлом были всякие грехи, там были аборты, и она постоянно этим тяготилась. И она приносила это на исповедь, и священники ей добросовестно свидетельствовали, что грехи ее прощены. И когда она говорила, что это продолжает тяготить, ее уверяли, что нет, вот ты должна поверить, что ты прощена, потому что да, вот это тебе, наоборот, бесы внушают уныние, поскольку ну, ты исповедовал грехи, они прощены. То есть они это все делали правильно, но она все никак не могла сознать, что она прощена. И вот когда мы видим Христа, распятого на кресте, вот зачем вообще в каждом православном храме и в каждом католическом есть изображение распятого Христа? Чтобы мы, взирая на него, видели, что наши грехи искуплены. Наши грехи искуплены, и мы прощены благодаря его крестной жертве. Все, что мы совершили в прошлом, изглажено. Это не будет поставлено против нас никогда. У апостола Павла в послании к римлянам есть удивительные слова. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Что поскольку Христос ходатайствует за нас, мы не можем быть осуждены. Мы грешники, мы не можем предъявить Богу ничего в свое оправдание, кроме Иисуса Христа. Иисус Христос есть наше оправдание. Мы попадем на небеса, мы приобрели благоволение Божие. Каким образом? Мы чего-то сделали для этого? Нет. Это все, что нужно было сделать, сделал Христос. И мы входим на небеса не потому, что мы праведные, не потому, что мы хорошие, но потому, что мы принадлежим Иисусу Христу ради Его праведности. Было бы несправедливо, неправосудно ввести в рай грешников. Но будет справедливо и правосудно даровать Христу ради Его праведности нас всех. То есть Бог дает нам оправдание, и Бог дает нам спасение в личности Иисуса Христа. На ваш взгляд, есть ли что дурное в том, чтобы мне, православным, сходить на собрание к братьям-баптистам для того, чтобы острее ощущать полноту торжественности богослужения литургии? Аналог ярые парильщики не представляют жаркой бани без проруби. Ну, вы знаете, нам лучше все-таки оставаться вот там, где мы находимся. Нам лучше не ходить из одной общины в другую. Потому что, ну, знаете, так бывает, когда я знал таких людей, когда человек начинает ходить из одной общины в другую, в итоге он нигде не закрепляется, и это не полезно ему, оказывается. Потому что вот там, где мы крещены, там мы должны все-таки остаться. Потому что мы должны учиться уживаться с людьми. Вот церковь — это школа любви. И если оказался в какой-то общине, и я должен учиться тех людей, которые там есть в наличии, я не должен искать чего-то еще. Поэтому все-таки нам лучше оставаться там, где мы есть сейчас. Так. Человек с псевдонимом Машах пишет, и религиовед Андрей Зубов сказал, добро с кулаками — это не христианство, а скорее конфуцианство. Ну, конфуцианство, оно тоже, в общем-то, не про кулаки. Конфуцианство, оно про то, что каждый на своем месте должен исполнять свои обязанности. Там много говорится о человеколюбии. То есть, я не знаю, что он имел в виду, но конфуцианство, я не помню там особого упора на кулаки. То есть, понятно, там предполагается, что правосудие надо совершать, там злодеев надо обуздывать, но конфуцианство, оно все-таки не про кулаки, оно про то, что люди должны каждый на своем месте исполнять свой долг по отношению к своим ближним. Но вообще стишок про добро с кулаками, он вызвал массу пародий, и он, конечно же, не имеет отношения к христианству. Александр пишет, когда неверующим говорит, что воскресением Христа зло побеждено, то он отвечает, жалко, об этом не знали Наполеон, Гитлер и прочие злодеи. Они, конечно, знали, но они предпочли отказаться. Дело в том, что победа — это что-то такое, во что вы приглашены войти. Вот есть образ, который возникает в Евангелии неоднократно, это образ царского пира. Вот если приготовили роскошный, шикарный пир, и вас на него позвали, но вы на него не пошли, то пир от этого пиром быть не перестает. Понимаете? если меня позвали в гости, я не пришел, там, не знаю, у людей свадьба, они меня пригласили, а я не пошел. Я что-то на них взъелся и не пошел. Свадьба все равно состоялась, независимо от моего отсутствия на этой свадьбе. Я там мог отказаться, отказался, но я свадьбы этим не сорвал. Точно так же будут люди, которые... Есть люди, которые отказывались, и будут люди, которые, увы, до конца откажутся войти на пир, но пир-то от этого никуда не денется. Пир этот продолжится и без них. Получается, что главное — это кого-то наказать, и неважно, что наказывается невиновный, а виновный остается ненаказанным. Христос отождествляет себя с грешниками настолько, что несет уносит на себе бремя их вины. Вот мы можем прибегать к различным аналогиям, но любая любовь, она носит вот такой, знаете, искупающий характер. Любовь предполагает, что мы несем бремя другого человека. И если вы... можем вспомнить тот же пример. Мне кажется, удачным пример с этим князем и его матерью. Не значит, что князю все равно, кто понесет наказание. Это значит, что он добровольно на себя принял. Вообще, в чем отличие? Почему наказание Христа нельзя сравнивать с наказанием невиновного за грехи виновного? Потому что невиновный, которого наказывают за чужую вину, на это не просил, на это не вызывался. Это был бы актом несправедливости. Но Христос добровольно вызвался, он добровольно решил понести наше осуждение. Праведник за неправедных. Он добровольно решил установить вот эти близкие, тесные отношения с падшими людьми для того, чтобы их искупить. Это как если бы мужчина брал в жены женщину с огромными долгами, например. Он добровольно так решил. Это его личный выбор. Это не кто-то взял и повесил эти долги на него без его воли. Это была бы несправедливость. А он сам добровольно решил их понести.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Смогут ли люди найти в себе силы не покинуть торжественный пир, если, взявшись за руки в огромном райском хороводе, они будут узнавать то Калигулу, то Геббельса, то раскаявшегося Чикатилу и прочих? Думаю, не под силу такое выдержать жертвам этих мучений, их родственникам, да и прощенному рядовому палачу. Представьте, за одним столом сидят 5 людей с дырками от пуль и мило беседуют с палачом. Вы знаете, так устроен рай, что... Вы либо прощаете, либо вы оказываетесь наружу. Да, действительно, в раю могут оказаться самые черные злодеи, если они раскаются. Если бы Гитлер, Калигула и Чикатило, там, и кто угодно еще покаялись перед Богом, они были бы прощены. У меня нет оснований предполагать, что это так, но если бы, они были бы прощены. И, вы знаете, я помню, смотрел документалку про одного страшного серийного убийцу Джеффри Даммера. Он абсолютно был жуткий маньяк, он там заманивал людей, их опаивал наркотиками, расчленял и ел, буквально с горошками зеленым, жарил печень. Ну, поймали его в итоге... И посадили пожизненно. Там в штате, где его поймали, там нет смертной казни, его посадили пожизненно. И он в тюрьме попросился принять крещение. И служитель из местной церкви, которую он призвал, он пришел, потому что не мог отказать. Но у него потом половина прихода разбежалась, потому что люди не могли принять, что такой страшный убийца. И он теперь как бы один из нас. Но он в тюрьме сидит, но он как бы теперь христианин тоже. И Вскоре после того, как он принял крещение, его убил сокамерник этого Дамера, точно так же, как сам Дамер убил свою первую жертву, Гантелью. И, конечно, я не могу заглянуть в эту душу, но если он покаялся, и его желание принять крещение было искренним, то он на небесах сейчас. И принять рай — это значит принять вот это, да. Да, отвратительные злодеи, если они покаются пред Богом, они будут прощены, потому что Христос умер из-за них тоже. И вы знаете, это, кстати, очень хорошее, очень хорошо проясняет те вопросы, которые человек вот немножко раньше у нас ставил, слушатель. А зачем вообще вот, какой смысл в том, что Христос понес грехи? Ну, потому что в том, чтобы пустить Дамера или там Чикатилу или каких-то еще страшных злодеев в рай, действительно была бы вопиющая несправедливость. Действительно, это было бы совершенно несообразно праведности Божией. Но все эти люди, они попадут в рай, потому что за них умер Христос. Все их грехи, которые подлежали осуждению в очах Божьих, были осуждены, когда Христос умер за них на кресте. И вот то, что Христос умер за нас на кресте и приобрел нам искупление, относится не только к злодеям, которых нам легко назвать злодеями, относится и к нам самим. Потому что Библия говорит, все согрешили, лишены славы Божией. И мы с вами не являемся злодеями, ну, потому что мы там более-менее психически здоровы, и у нас нет возможности особенно творить зло. Вот у нас нет такой власти, как у Гитлера. И у нас нет такой, знаете, очень много Гитлеров просто остаются на уровне неудачливых художников. И кто знает, что бы мы наделали, окажись у нас в руках много власти над миллионами людей. Я вот рад, что у меня нет такой власти. И мы тоже грешники и тоже нуждаемся в искуплении. И Евангелие, оно про то, что я грешник, я бы попал в ад, я был бы, остался бы во тьме внешней навсегда, если бы Христос не умер за мои грехи. Единственная причина, по которой я попаду в рай, то, что за меня умер Христос. Но если я допускаю, что за меня умер Христос, я не могу ему сказать, что вот ты вот за меня умер, это хорошо, спасибо, а вот за этого гада не умираю, он слишком большой гад. Если Христос умер за мои грехи, значит, он умер также за грехи других людей, и я, принимая то, что он ради меня сделал, принимаю то, что он сделал, это и ради других людей. И это значит, что да, вот злодеи, если они покаются, они могут попасть в рай и будут там приняты. Другое дело, что спасение предполагает, что человек глубоко переменяется. Спасение предполагает не только прощение. Прощение — это первое, что происходит в спасении, но и глубокое изменение личности самого человека. Потому что пускать человека в рай с тем злым и жестоким характером, который у него был, но он там опять ад устроит. И, конечно же, спасение предполагает, что человек глубоко переменяется, его глубоко меняет божественная благодать. И раскаявшийся злодей, он больше не злодей, он глубоко переменился. Он совершенно уже другой человек. Я знал одного бандита, который в тюрьму загремел именно как бандит. В тюрьме он покаялся перед Богом и сделался добрым, законопослушным гражданином. И люди, которые приходят с ним в церковь, они, собственно, знают, кто он такой, ну, и их-то абсолютно не напрягает. Они не говорят, ах, как мы будем с бывшим бандитом ходить в церковь. Но он бывший. Он свои бандитства оставил в далеком прошлом, Бог его простил. И это решение Божие, что он прощен, оно также принято и всеми остальными. Станислав. Итак, Бог Отец послал Иисуса, чтобы тот спас мир от греха. Однако Иисус не придумал ничего лучше, кроме как взять грехи мира на себя, то есть признаться Богу Отцу в тех грехах, которых он не совершал. Тем самым он обманул Бога Отца. Ну почему же? Бога обмануть вообще нельзя. Искупление состоит в том, что Бог что Иисус Христос признает своими, принимает как своих грешников вместе со всеми их долгами, вместе со всем их осуждением. Он делает это осуждение своим. Конечно же, тут нет никакой неясности ни для кого, что происходит. Христос умер за наши грехи и, конечно же, сделал это по воле и замыслу Отца. Дмитрий пишет: «Все равно в Евангелии искупления Отец проявляет гнев не к греху искупляемого человечества, но к греху соблазнителей и фарисея сатаны, убивающего невинного. Напротив, на кресте Отец проявляет снисхождение к греху соблазненных, как к детской немощи неверующих». Так по Евангелию? Нет, не так. С точки зрения Евангелия, мы не дети малые. Ну, слово «дети», оно может иметь два оттенка. Это, в смысле, по возрасту малые дети, которые не отдают себе отчета в своих поступках. Вот маленький ребенок, он находится под полным контролем родителей, которые постоянно за ним смотрят, которые постоянно контролируют, что он ест, во что он одет, куда он пошел, как он проводит время. В этом отношении мы не дети. В этом отношении, знаете, вот блудный сын — это скорее подросток, который вот решил, что он самый умный, и что дома его зажимают, и он пойдет на страну далече и будет там жить, как хочет. То есть мы обладаем свободой, и мы совершаем выбор, за который мы несем ответственность. И грех — это не что-то, что сделал несмышленый ребенок, это то, что делают взрослые ответственные люди. И поэтому грех нуждается в искуплении. И грех, безусловно, вызывает гнев и отвращение Бога. Поскольку вот человек только что поставил вопрос, а как же вот там злодеи и гады будут в раю? И будет ли это уместно и справедливо? Ну вот это будет уместно и справедливо, потому что Христос умер за наши грехи и за их грехи. Станислав пишет: само по себе продвижение генов без их изменчивости — это еще не эволюция. То есть виды образования и внутривидовое развитие — одна лишь наследственность. Поэтому ваше мнение, пусть с отсылкой к авторитету Докинза, о том, что эволюция — это исключительно продвижение генов, не является даже упрощением, оно попросту ложно. Если биолог Докинз говорил что-то подобное, его высказывание имеет отношение скорее к полемике против библейского сотворения, чем к научному суждению. Так что не надо путать. Так нет, конечно, изменчивость-то происходит, но эволюция — это процесс, это вот игра, в которой целью игры является продвинуть, оставить потомков. И вся эволюция заточена под то, чтобы оставить потомков. Ну, так механизм работает, вот так он описывается учеными, что происходит там случайное изменение. Ну, допустим, в результате случайного генетического сбоя у особи на лбу вырастает большой красивый рог. И он этим рогом очень успешно бодает своих безрогих конкурентов. Он там вообще террор наводит, все они разбежались. Но этот рог, он к тому же невероятно красивый, он очень привлекает самок. Тут бах, он, соответственно, оставляет много потомков, у которых тоже такие роги. И в итоге мы наблюдаем уже всю популяцию рогатых, которые успешно во внутривидовой конкуренции забили всех безрогих. И механизм таким образом предполагает наследуемость признаков, которые полезны для продвижения своих генов. И вопрос, собственно, остается, каким образом наш поиск истины, абстрактное мышление нам помогает в продвижении генов. Михаил пишет: между иудаизмом и христианством почти 2000 лет идет непримиримая война двух герменевтик, настоящего монотеизма евреев и ловко маскируемого греческого язычества церкви. Просто длинный, я не успею. Разве может христианская церковь отказаться от антисемитской клеветы на фарисеев прошлого? Ну, я боюсь, что мне не очень ясен, собственно, ваш вопрос. То есть, скорее, у вас некая речь, но вопросом я это назвать затрудняюсь. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день,
Станислав. Сергей Львович, ну вот, в продолжении темы эволюции, Вот когда вы об эволюции рассказываете, вы в качестве единственного вида эволюции используете половой отбор даже. Вернее, просто отбор, так скажем. А в качестве единственного вида отбора – половой отбор. Вот. Ну, когда вы это педалируете, вот этот самый только половой отбор, вы внутри него даже педалируете только индивидуальный половой отбор. Да. То есть личное размножение. Тогда как половой отбор у нас включает еще и родственный отбор, и так называемый, значит, взаимный альтруизм, и групповой неродственный отбор.
Ну, да.
Но самое главное, половой отбор, он может объяснить, значит, эволюцию внутри вида, но не рассказывает нам механизм возникновения и исчезновения видов, который объясняется совсем другими, значит, отборами. Это мутагенез, вернее, не отборами, а факторами. Мутагенез, то есть мутация генов, и горизонтальный дрейф генов между видами. Таким образом, у вас представление об эволюции крайне, извините, упрощенное.
Ну, смотрите, конечно, мы неизбежно упрощаем, но что, чем-то нам мешает, что это меняет? Ну, смотрите, вот у нас есть этот Мэрил Джаз, по-моему, опять-таки, надо будет уточнить, поскольку я упоминаю все время, он, наверное, икает без конца, который мормон, у которого там десяток жен и сотни детей. С точки зрения эволюции мужик абсолютно гениально продвинул свои гены. Просто вот замечательно. В следующем поколении у нас сотни людей с генами этого самого Джессопа. Сотни. И эти гены продвинутся дальше. То есть на отличный человек справился. При этом никто из нас не станет говорить, что его представления о мире, они имеют какое-то отношение к действительности. Они ему не только не помешали, наоборот, они ему помогли продвинуть его гены. Потому что эволюция у нас вырабатывает способность к познанию истины. Это очень сомнительное утверждение. Человек прислал вопрос. Когда я молюсь на незнакомом языке, хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Можете разъяснить вторую часть стиха, что значит ум мой остается без плода? Апостол мягко сдерживает практику говорения на языках в Коринфской общине. И он не говорит им, да бросьте все немедленно, там ужас какой, нет. Он говорит, ну ладно, там молитесь, но это не самое важное. Важнее, чтобы ваш ум не оставался без плода, то есть вы получали назидание. Вы познавали Божью истину, вы научались жить согласно этой истине. Так, еще есть вопрос. Если деяние было написано через 30 лет после воскресения, 60-е годы 1 века, можно было солгать про 500 человек, которые видели воскресшего. Кто проверит, кто опровергнет, кто знает. Ну, на самом деле, этот фрагмент про 500 человек, которые видели воскресшего, это послание к Коринфянам. И оно написано где-то в 50-е, 60-е годы, ну, допустим, через 30 лет. Ну, простите, вот 30 лет назад я, не 30, ровно 28, 28 лет назад я в один день женился и крестился. И это значимые для меня события, я их помню. И большинство свидетелей этих событий живы. Ну, действительно, некоторые почили, но большинство свидетелей этих событий живы. Живы большинство свидетелей на свадьбе. И я отлично помню, что происходило 30 лет. 30 лет — это не такой срок, чтобы вы забыли какие-то значимые для вас события. И это не такой срок, чтобы все свидетели поумирали. То есть, если там прошло действительно 30 лет, ну, это как раз не так много. Я помню, что было 30 лет назад. Вот мне сейчас 50, 51 скоро будет, и 30 лет назад мне было 20 лет. Я вполне помню, что происходило. И особенно, если речь идет о таком значимом событии, как встреча с воскресшим, чтобы вот они взяли и забыли через 30 лет, ну, это вряд ли. Есть высказывание, что стержень православия – богослужение. Что входит в понятие богослужения? Какая разница между богослужением и прославлением? Ну, в центре православного богослужения находится Евхаристия. Вообще, церковь – это евхаристическая община. то, что делает человека членом церкви, это то, что он участвует, крещен и участвует в Евхаристии. И, наверное, здесь и лежит центральная разница между богослужением в православном смысле и просто прославлением. То есть это замечательно и хорошо, если мы, молясь, воспеваем Бога, но для православия в центре стоит именно совершение Евхаристии, которую установил Господь. Так, у нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, я коротко, опять про эволюцию, к сожалению, никак эта тема меня не отпускает, и меня, и вас. Сергей Львович, ну вот я и неделю назад, и сейчас вот возник опять этот вопрос, и напомнил вам, что в ходе эволюции изначально нейтральные признаки или альтревольты, которые возникают у нас изначально, такие вот нейтральные, либо антревольты, то есть побочные эффекты, они со временем могут стать эволюционно значимыми. И приводил вам примеры.
Хорошо.
Вы же вот и неделю назад, и сейчас подпустили этот... И только спрашиваете, почему такое...
Значит, да, но как это отвечает нам на вопрос... Как это проясняет случай с Мэривом Джессопом, который отлично продвинул свои гены, имея, мы согласимся, ложные представления о реальности?
Объясняю. Дело в том, что вы выбираете один-единственный пример, который ничего не доказывает. Эволюция не имеет дела с индивидуумами, она имеет дело с популяциями.
Ну, смотрите, ну какой же единственный пример? Кто у нас имеет более многочисленное потомство, религиозные люди или атеисты? Самое многочисленное потомство имеют религиозные люди. Следовательно... А религия способствует продвижению генов человека. Религия с точки зрения атеистов является ложным мировоззрением. Следовательно, ложное мировоззрение способствует продвижению генов человека, является эволюционно полезным. Следовательно, эволюция не вырабатывает в нас способности к познанию истины и не поощряет способности к познанию истины. Понимаете? Дело же не в единственном этом Джессопе, а в том, что какой-нибудь, не знаю, палестинский крестьянин, который, ну, я читал историю там одной женщины, которая выросла в арабской семье, и там у них в обычной моногамной семье там по несколько десятков детей. Ну, впрочем, в России, да вообще в Европе 200 лет назад тоже так было. Там женщина рожает, пока не умрет, и у нее несколько десятков детей в обычном моногамном браке. И все эти люди были религиозны. Атеистов там не было вообще как класса. Сейчас есть атеисты, и атеисты не отличаются огромной плодовитостью. Если считать, что эволюция поощряет познание истины о мире, ну, тогда получается, что истина о мире, она где-то лежит в мире религий, потому что атеисты явно проигрывают эволюционную гонку. Но я боюсь, что у нас время наше подходит уже к концу, я должен уже с вами прощаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.